Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы сегодня заканчиваем наш цикл программ, посвященных истории арабского халифата. У нас осталась необсужденными, пожалуй, только одна тема. Это архитектура, это изобразительное искусство и это каллиграфия. То, что к нам пришло в наследие от великого государства арабского халифата. Помогает нам в этом сегодня разобраться кандидат исторических наук, доцент Института стран Азии и Африки МГУ Дмитрий Жантиев. Дмитрий, добрый день.
Добрый день.
В исламе есть запрет на изображение людей. Есть запрет на изображение животных. Но при всем при этом изобразительное искусство в арабском халифате было. Вот как сочетаются запреты и существование? Или это исключительно растительный орнамент?
Я бы разделил этот вопрос на две части. Запрет на изображение людей и животных, то есть антропоморфные и зооморфные изображения, этот запрет связан с тем, что ко времени возникновения ислама практически все изображения в виде скульптур или рисунков, которые арабы видели вокруг себя, это были изображения, связанные с языческими культами. Это идолы, объекты поклонения. Соответственно, запрет на изображение людей и животных – это запрет на изображение языческих объектов поклонения. А вместе с тем, изобразительное искусство в период становления и развития арабо-мусульманской цивилизации теснейшим образом было связано и с архитектурой, и с декоративно-прикладным искусством, и это в первую очередь орнаменты. А это орнаменты, достигавшие порой невероятной степени сложности и совершенства. И в первую очередь, конечно, эти орнаменты связаны с, преимущественно растительные, связаны с образами рая, как райских садов, обильной растительности, цветов и так далее, и так далее. Это тоже длительный процесс, как и процесс становления арабо-мусульманской архитектуры. Первая мечеть, построенная в Медине под руководством самого пророка Мухаммада, представляла собой очень скромное строение. Привычный нам облик и образ мечети, как крупного здания с куполом, с широким двором, с портиком, это результат заимствования, адаптации различных архитектурных достижений и византийской эпохи, и иранского наследия, которое осуществлялось уже арабо-мусульманскими мастерами, в том числе и принявшими ислам представителями покоренных народов, в основном уже в омейядскую эпоху. Такие знаковые крупные мечети, как мечеть омейядов в Дамаске или мечеть Алякса, комплекс Алякса в Иерусалиме на Храмовой горе, это омейядская эпоха. Они становились, в свою очередь, образцом для подражания. Ну и потом уже можно говорить о возникновении и развитии целого ряда архитектурных школ, традиций. В Магребе, в северо-западной Африке, свой стиль магребинский складывается. В арабо-мусульманской Испании свой, который потом начнут называть мавританским. В Иране и Средней Азии свой. В Малой Азии, но это уже относится даже больше уже к османской эпохе, свой. И орнаменты, они, безусловно, сопровождают убранство мечети, поскольку пространство мечети, как молитвенное пространство, это в некоторой степени символ самой Вселенной, а элементы декоративно-прикладного искусства – призваны напоминать верующим о красоте рая.
Хорошо, это орнамент. А что касается самой архитектуры, не только религиозной, не только мечетей? Мы же четко совершенно, на взгляд, отличаем, где здания восточного стиля, тем более вот эпохи Средневековья, от любых других построек, в том числе построек Западной Европы.
Совершенно верно. Следует сказать, что здесь тоже было большое влияние, если анализировать и разбираться, это, конечно, очень большая тема, но велико было влияние античных, позднеантичных традиций, если мы говорим о Восточном Средиземноморье.
Классический портик на входе в любое здание?
Портик мог быть, но он мог быть скрыт внутри. Вот если мы возьмем, скажем, позднеримскую или византийскую архитектуру, да, здесь мы уже видим что? Мы видим стремление скрыть, скорее, красоту, внутреннее убранство от посторонних глаз. То есть внутренний дворик, патио, да, снаружи стены, вся красота внутри, ее не надо показывать прохожим. А вот стены дома, которые внутренние его, так сказать, порталы, которые выходят к внутреннему дворику, к фонтану, вот там красота. Там могли быть в богатых, конечно, домах и портики с колоннами, и богатые орнаменты, и изразцы, и мозаика, и так далее, и так далее. То есть планировка домов в Дамаске, в Каире, в других городах Восточного Средиземноморья арабо-мусульманской эпохи, она принципиально не отличается от того, что наблюдалось в позднеримскую или ранневизантийскую эпохи. В Иране свои архитектурные традиции сохранялись, традиции иранской архитектуры. Ну, опять же, вот с поправками на требования ислама. Хотя, как мы знаем, здесь мы скорее уже подходим к следующей теме, от архитектуры к каллиграфии, к украшению текстов, книг. Ведь именно в Иране, несмотря на исламский запрет на изображение людей и животных, в Иране развивалась, сохранялась и развивалась традиция украшения книг миниатюрами, то есть рисунками, где, конечно, в несколько схематичном виде, но могли изображаться и изображались и люди, и животные, как иллюстрации к тем или иным текстам.
И вот, подытоживая этот разговор, у нас остается совсем немного времени. Хорошо, по науке все понятно. Наука влияния, распространения, обратные переводы, сохранение античного знания. С скульптурой в силу религиозного запрета – никак. С созданиями, с архитектурой – да. Но а можем ли мы говорить о том, что было какое-то влияние вот этого информационно-научно-эстетического фона гигантского государства от Атлантики и, по сути, до Индийского океана на соседей? И если влияло, то вот не уже впоследствии, не после того, как произошло завоевание, ассимиляция и так далее, нет, а вот именно в ходе постоянных контактов. Ну, условно говоря, с Испанией все понятно. Аль-Андалус, там открываешь любой город, смотришь картинки и четко понимаешь, вот оно наследие времен. А вот со всеми остальными?
Несомненно, это влияние было. И далеко за пределы, собственно, арабо-мусульманского государства, державы халифов, в первую очередь благодаря торговым путям, торговым коммуникациям распространялись и элементы декоративно-прикладного искусства, и те или иные навыки, и элементы архитектурного стиля. Ну, давайте так, если пройти с севера на восток и на юг, через Каспийское море и Волгу по торговым путям это влияние пришло в Поволжье. Государство, известное как Золотая Орда, хотя это ретроспективное название, да, в эпоху его существования оно так не называлось, государство, одно из государств потомков Чингисхана, уже исламизировавшееся в XIV веке на пространствах Поволжья, заимствовало элементы арабо-мусульманской архитектуры. Здесь тоже стали появляться мечети, караван-сараи, медресе, исламские учебные заведения и мастера из Ирана, из других стран арабо-мусульманского Ближнего Востока сюда приходили. И передача навыков и знаний шла. Центральная Азия – прямое влияние. Индия в эпоху Делийского султаната, потом державы великих моголов. Несомненное влияние. В Африку южнее Сахары это влияние тоже проникает, скажем, в бассейны не только вверх по течению Нила, но и в бассейн реки Нигер, это территория современных Мали, Сенегала. Там, за пределами арабо-мусульманского государства или халифата, возникают и свои города, и центры учености, и своеобразные достаточно архитектурные стили, но все это тоже под влиянием передачи культурных и технологических навыков.
Можно ли говорить о каком-то, ну, условно-историческом водоразделе, после которого возникает забвение времен арабского халифата, ну, до момента уже современной истории, когда люди, изучая ее, все это начали открывать заново?
Я бы сказал, что забвения не было. Несмотря на разгром монголами Багдада в 1258 году, крупные мусульманские государства продолжали быть хранителями традиций арабо-мусульманской культуры. Скажем, многие уцелевшие или бежавшие от монгольского завоевания ремесленники, торговцы, ученые переселялись в середине XIII века в Сирию и в Египет, которые тогда находились под контролем мамлюкских султанов. Падение Багдада, а в то же время рост Каира, который в какой-то степени принял эту эстафету. Затем мы видим, Иран остается самостоятельным, очень важным ареалом этой цивилизации, где и арабский язык, и персидский язык соседствуют, и многие традиции, если опять же говорить там о прикладном искусстве, об архитектуре, еще даже уходящие корнями в доисламскую эпоху, здесь сохраняются и развиваются. А османское государство, держава османских султанов, растущая в XIV-XV веках, достигающая огромных имперских масштабов от Балкан до Аравии, от Восточной Анатолии и Закавказья до Северной Африки, это тоже преемник и хранитель, и транслятор традиций арабо-мусульманской культуры, несомненно.
Ну что ж, вот так в мировую историю вошло в какой-то момент начинавшееся буквально с горстки людей, объединенных одной идеей под руководством лидера, впоследствии переросшее в один из самых больших на тот момент, ну, наизвестной в тот момент части света государств, которое граничило и с Западной Европой, и с Средиземноморьем, и с Индией, и с Китаем. И вот такое наследие оно оставило. То, что в историю вошло под названием «Арабский халифат». На протяжении всех этих программ нашего длинного цикла нам помогал в истории халифата разбираться доцент Института стран Азии и Африки Московского государственного университета, член редакционного совета журнала «Исторический вестник», кандидат исторических наук Дмитрий Жантиев.
Спасибо, всего доброго.
На сегодня это все. Мы встретимся с вами в следующих программах. У нас будут новые темы, новые страницы истории и новые загадки, о которых мы будем говорить с нашими экспертами. В студии с вами был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.